Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
Добрый день, дорогие друзья. Как всегда, с вами программа «Исторический ликбез» Егора Яковлева. Сегодня мы с вами будем говорить о такой легкой, приятной, но очень интересной теме, о декабристах на экране. Но прежде чем мы перейдем к обсуждению этого вопроса, я хотел бы обратить внимание все-таки на текущую повестку. На этой неделе произошло важное событие. Это нота нашего Министерства иностранных дел, обращенная к правительству Германии с требованием признать блокаду Ленинграда актом геноцида. Обсуждать мы это сегодня не будем, но я замечу, что на радио «Спутник» в программе «Исторический ликбез» за последние месяцы мы выпустили как минимум 3 передачи по данной теме, которые объясняют, почему блокада Ленинграда была именно геноцидом, а не другим типом преступления, почему она может вполне считаться частью более широкой программы уничтожения народов Советского Союза, кто эту программу придумал, как она реализовывалась, почему все у нацистов пошло не по плану и зачем именно сейчас необходимо признать это геноцидом на международном уровне. Друзья мои, те, кого интересует данная тематика, я думаю, что она интересует многих, потому что мне задают массу вопросов. На эту тему приходит очень активная обратная связь. Обратитесь, пожалуйста, к предшествующим нашим программам. Там об этом рассказано достаточно подробно. И еще одна просьба у меня будет к слушателям, прежде чем мы начнем. Мы будем очень благодарны, и я, и вся редакция, за обратную связь по вопросу, а какие темы вы хотели бы услышать на радио «Спутник» в нашем историческом ликбезе. Ну, а теперь мы переходим к декабристам на экране. И, собственно, непосредственным поводом к тому, что мы такую тему выбрали, является, во-первых, завершение показа сериала «Союз спасения» на Первом канале. Сериала, который рассказывает о восстании декабристов и показывает не только события, которые произошли 14 декабря 1825 года на Сенатской площади, но и впервые в отечественном кинематографе, ну и в мировом тоже, восстание на юге, восстание Черниговского полка. Этот фильм является вторым после легендарного шедевра Владимира Мотыля «Звезда пленительного счастья», который полюбился уже целым поколением наших соотечественников и который впервые представил восстание декабристов в широком ракурсе. Хотя, конечно, главным сюжетом этого фильма является любовная история между декабристом Анненковым и Полиной Гёбель. Но, несмотря на то, что этот фильм очень полюбился зрителям, там тоже есть что обсудить с исторической точки зрения, поскольку не во всем кинематографисты последовали исторической правде. Ну и я вот обращу ваше внимание сразу на такой курьез. Вы все прекрасно помните песню на стихи Булата Акуджавы «Кавалергарда век недолог». Ну и понятно, что в полотне фильма эта песня намекает на биографию кавалергарда Анненкова, роль которого исполняет Игорь Костолевский. Но вот вопрос... А что, собственно, Анненков делал 14 декабря 1825 года? Нам это в фильме никак не показывают. И можно предположить, что он был на Сенатской, поскольку до этого мы видим, что он один из декабристов, и, наверное, он был со своими товарищами на Сенатской площади. Действительно, он был на Сенатской, но только не со своими товарищами, точнее, не с теми товарищами, потому что мало кто знает, что весь кавалергардский полк в полном составе выступил на стороне императора Николая Павловича и поддерживал его. И только потом, когда началось следствие, было выявлено, что Анненков был членом тайного общества, после чего он был арестован и отправлен во глубину сибирских руд. Декабристские общества были крайне неоднородными, и люди внутри них занимали разную позицию и придерживались разных представлений о том, каким путем должна развиваться Россия. Но еще один повод для разговора о декабристах сегодня – это выход художественного фильма «Онегин», фильма Сарика Андреасяна. Вы можете задать вопрос, ну а какая связь там между Онегиным и декабристами? Здесь следует нам вспомнить сам роман Александра Сергеевича Пушкина и его биографию, потому что Пушкин был очень близок с декабристами, и два его близких друга и соученика по лицею, это Иван Иванович Пущин и Вильгельм Карлович Кюхельбекер, были членами тайных обществ, были осуждены и отправлены в Сибирь. Пушкин очень переживал из-за этого, когда он умирал, он говорил, как жаль, что рядом нет со мной у Пущина. Потому что это был его первый друг, друг бесценный, как писал поэт. И вот этот друг оказался в Сибири. Это друзья. Было еще огромное количество знакомцев, которые также были дороги Пушкину, и о которых он вспоминал, и которым адресовал вот это знаменитое свое послание во глубину сибирских руд. роман Евгения Онегин, который, мы знаем, заканчивается на объяснении Онегина и Татьяны, мог бы заканчиваться и продолжаться совсем иначе, потому что существовала 10 глава, которая была Пушкиным уничтожена и не включена в окончательный текст. Но по тем строфам, которые сохранились, как они были найдены, расшифрованы, это вообще отдельная очень интересная история. Так вот, в тех строфах, которые сохранились и дошли до нас, там говорится именно о складывании декабристского движения. И там упоминаются декабристы, которые сыграли ключевую роль в восстании. Там упоминается и Лунин, там упоминается Иван Дмитриевич Якушкин, про которого сказано: меланхолический Якушкин, казалось, молча обнажал цареубийственный кинжал. И есть немалая вероятность, что декабристское восстание по первоначальному замыслу должно было стать одним из ключевых элементов развязки Евгения Онегина. Во всяком случае, мемуарист Юзефович вспоминал о том, что в 1829-м Пушкин, рассказывая о своем замысле, говорил, что Онегин в итоге окажется либо на Кавказе, либо вступит в общество декабристов. И, кстати, вот эти два пути для Онегина, они друг другу не противоречат, потому что, да, часть декабристов была сослана в Сибирь, но часть была сослана на Кавказ, и Онегин мог бы оказаться на Кавказе в качестве ссылки за участие в восстании декабристов. Хотя в фильме Сарика Андреасяна мы ничего этого не увидели, и каких-то намеков на вообще не только на декабризм, но и на какую-то социальную проблематику мы тоже не увидели. Это такая психологическая любовная история, мелодрама. И моим сегодняшним гостем будет замечательный человек. Я очень рад, что его удалось заманить в нашу студию. Это заслуженный деятель искусств Российской Федерации, кандидат исторических наук, блистательный знаток XIX века, человек, который атрибутировал более 600 портретов наследия художников XVIII и XIX века, Александр Владимирович Кибовский. Александр Владимирович, что можно сказать о декабристах?
Ну вот сейчас на Первом канале завершился показ сериала «Союз спасения», который вызвал опять очередную волну дискуссий о том, как они изображены на экране, такие ли они были, ну и все вокруг этого. На самом деле у изображения декабристов в кино есть довольно сильная большая традиция, и мы находимся во многом под ее влиянием. И я думаю, что как раз те дискуссии, которые разворачиваются вокруг этого сериала, ну, а до этого вокруг фильма, они связаны с тем, что мы имеем некое распространенное представление, во многом оно, конечно, идеалистическое. Когда оно вступает в конфликт с исторической прозой, то и возникает некое такое недопонимание и, естественно, желание это отринуть. Хотя, на самом деле, если мы будем всматриваться в документы, в программы этих людей, мы увидим, что они все очень разные. И, естественно, что представляете, как некое единое целое, это довольно такое романтическое представление. Тем не менее, когда была, естественно, царская эпоха, то, разумеется, первые шаги отечественного кинематографа не были связаны с историей декабризма по понятным причинам. А вот как раз, когда советская власть уже прочно встала на ноги, то в 1925 году отмечалось столетие восстания декабристов, и тут была поставлена задача, ну, тогда он еще не назывался Ленфильмом, а была Ленинградская фабрика, она должна была снять специально большой фильм «Декабристы». Пока еще, естественно, черно-белый, пока еще немой. И это действительно была большая эпическая работа, которая уже тогда, надо понимать, как мы воспринимаем декабристов спустя годы через кинообразы, уже тогда, когда создавалась та лента, в основу ее было положено не только само восстание, но и любовная история между Анненковым и Полиной Гебель.
А, то есть у «Звезды пленительного счастья» была предыстория
такая. Конечно. Разумеется, Владимир Мотыль, я имел счастье быть немного знаком с ним, и, конечно, мы это обсуждали, именно вот исторические аспекты этой киноленты. И, конечно, прежде чем приступаться к той теме, напомню, что «Звезда пленительного счастья», сейчас мы к этому подойдем, это уже фильм, который снимался к 150-летнему юбилею, разумеется, и там же на Ленфильме, естественно, брали материалы и, разумеется, заранее все просматривали. И, конечно, вот эта романтическая история, которая, ну, она же тянется еще с литературной традиции. Собственно, учитель фехтования Александра Дюма, который вышел с большим успехом и за рубежом, и даже в подпольном, если можно так выразиться, даже не переводе, все на французском языке читали, а в подпольных изданиях был в России и даже читал или его члены царской семьи, ну, молодого, естественно, поколения.
Да, я знаю такой анекдот, что однажды Николай I зашел в будуар своей супруги, и она спешно стала что-то прятать под подушку, и он ей сказал: «О, я уверен, что вы прячете роман Дюма, который я только что запретил». И это действительно было так.
И это, кстати, очень похоже на правду, поскольку действительно вот эти запреты, тем не менее, они компенсировались, как мы знаем у нас по нашей традиции, их нестрогим соблюдением. И, разумеется, эта история, она постепенно стала на себя перетягивать внимание. Хотя в той ленте лента снималась очень непросто. Сначала все шло, как вот должно быть, по-научному. То есть пригласили для консультации выдающегося военного историка Георгия Соломоновича Габаева. Это в недавнем прошлом последний командир гвардейских сапер. Это полковник царской армии, императорской гвардии, я бы даже сказал. Участник Первой мировой войны и один из основателей Российского военно-исторического общества. И человек, который, собственно, написал выдающуюся работу, которой мы пользуемся до сих пор, «Гвардия в декабрьские дни 1825 года». Вот первая попытка реконструировать, как стояли войска на Сенатской площади, какие были потери, кто что делал. И Георгий Соломонович с присущим ему профессионализмом и энергией очень активно взялся за дело. Но тут он нарвался на постановщика в лице такого тоже известного кинохудожника Корвин Курковский, его звали. И тут они вошли в полный диссонанс, когда Георгий Соломонович требовал соблюдения исторической правды, ну, а кинодеятель, в понятной нам традиции, которая продолжается по сей день, говорил, что, вы знаете, так не должно быть, надо зрителю давать более яркие какие-то образы, и вот оттуда возник инфернальный Николай I, что окончательно уже поссорил их с Габаевым, потому что настаивал весь киноцех на том, чтобы Николай I был в усах. Ну, как это привычно было уже, да, Николай Палкин, вот тут уже не отличим, ведь на самом деле, если мы, так уж отвлекаясь в сторону, посмотрим, у нас на экране Николай Палыч был показан где-то в 45 художественных фильмах, из которых только две киноленты представляют его без усов. Поэтому этот образ... Вот,
да, одна из них «Союз спасения».
Одна из них «Союз спасения», а вторая, естественно, «Звезда пленительного счастья». Потому что до 1832 года Николай I усы не носил. И вообще усы были запрещены в русской армии всем, кроме легкой кавалерии. Это гусары, уланы, да, конная артиллерия. А вот только с 1932 года уже усы становятся неизменным атрибутом любого военного человека. И вот тогда же Николай Павлович позволил себе тоже отрастить усы. Но на Сенатской площади, в период, конечно, вот этих всех событий, связанных с декабристами, он был без усов. И вот тут уже окончательно нашла коса на камень, Габаев окончательно рассорился и в итоге вышел из кинопроекта, написав при этом очень едкий фельетон. Притом этот фельетон нам позволяет сегодня много подробностей смешных узнать, потому что картины, тем не менее, делали очень серьезно. И если мы посмотрим, там огромное количество на персонажах подлинных вещей, настоящих мундиров, настоящих предметов вооружения. Это действительно вот с точки зрения военного костюма уникальная работа, потому что тогда все это еще было вот свезено с полковых музеев в Петропавловскую крепость, то, что сейчас называется артиллерийским музеем. Там были огромные склады вот этого военного имущества, которые просто использовались кинофабриками как вот такая большая костюмная база. Но при этом при всем, разумеется, да, конечно, Полина Гёбель и Аненков захватили общее внимание, и восстание, оно там было, конечно, показано, но уже тогда пошла линия на то, что надо все-таки больше склоняться к романтической истории, которая была после восстания, чем сама история тайных обществ. Тем более, надо понимать, фильм был немой, и, конечно, там нельзя было показать в полном объеме, что же происходило. Понятно, что исторические реалии были тогда таковы, что начиналось все это с крестьянских восстаний, на них смотрят декабристы, они меняются идеи, ну, концепция, она понятная.
А вот такой вопрос, Александр Владимирович. Это же эпоха не так далеко еще ушла от времени декабристов. Были ли живы еще люди, которые помнили Аненкова, Полину Гёбель, тех декабристов, которые успели вернуться из ссылки в 50-х годах 19 века?
Ну, дело в том, что последний декабрист это был Завалишин. Он-то вообще дожил до времени Александра III. Вот еще чуть-чуть бы он дожил бы и даже до коронации Николая II. Поэтому это нам кажется, что какая-то была древняя эпоха, разрыв был не такой большой. Ну, например, чтобы было ясно, сына декабриста Коновницына, сына Ивана Петровича Коновницына, расстреляли в 18 году при взятии Пскова Красные силы. Но он был, в отличие от своего отца, отъявленным Черносотенцем, одним из лидеров таких совершенно радикальных взглядов, и это тоже парадокс, вот как бывает, да? Вот отец его был одним из активных деятелей 14 декабря 25 года, был такой юноша, причем это же он был сыном военного министра Коновницына, вот того самого легендарного героя Отечественной войны 1812 года, вот его семье два сына, Петр и Иван, они были членами тайных обществ, причем Петр попал под очень серьезные наказания, он был в числе этих 121 осужденного главным судом в Петербурге, Иван Иван Петрович избежал этой участи по многим причинам. Конечно, все-таки второго сына прям сразу забирать из семьи Петра Петровича было, видимо, уж совсем как-то и не очень хорошо это выглядело. Кроме того, ему повезло. Дело в том, что он участвовал в начале дня в попытке поднять восстание при присяге лейб-гвардии конной артиллерии. Это был первый эпизод. И он был очень быстро погашен, офицеров сначала арестовали, потом они сбежали, потом они опять вернулись. Там такая сложная история. Коновниц, на самом деле, до вечера тоже по городу разъезжал, пытался поднимать восстание и содействовать восстанию лейб-гренадер тех же самых. Но когда Николаю Первому доложили вот об этой заминке в гвардейской конной артиллерии, еще не было ничего ясно, что будут какие-то еще движения следующие, еще никто не вышел на Сенатскую площадь из полков. И он подумал, что это некое такое недоразумение, и сказал по поводу офицеров: «Я не хочу знать их имен». И вот эта фраза, брошенная императором в начале дня, она спасла всех гвардейских конных артиллеристов. Никто из них, их хотя допрашивали, они признавались. Тот же самый Иван Петрович написал покаянное письмо императору. Но никого из них, в силу вот этой резолюции, я не хочу знать их имен, никто из них не был привлечен в качестве обвиняемых к следствию. Они были допрошены, но никто из них не пострадал. Иван Петрович только перевели в дальнюю часть, в армейскую конную артиллерийскую роту, где он спокойненько служил, потом участвовал в походах, ну, вышел в отставку. И так получилось, что именно по его линии продолжился род графов Коновницыных. И вот так получилось, что два его сына, то есть два внука военного министра и два сына декабриста, стали в начале 20 века просто, ну, махровыми такими черносотенцами. Ну, просто вот, ну, читаешь иногда их там публичные выступления, то есть Союз Русского Народа, это были такие два лидера. Ну, и разумеется, что когда началась гражданская война, то доживший до этого сын, который декабрист, его, естественно, все дети пошли в Белую армию, разумеется, ну, и в 18 году все это закончилось для него печально. Это я говорю о том, что нам кажется, что это разрыв большой по времени, но на самом деле были даже живы еще к моменту революции даже дети декабристов, не то, что там люди, которые в малолетстве, в младенчестве их знали. А эхо декабристов в Сибири, оно вообще, это отдельная тема, это отдельное явление, потому что действительно потом, когда уже начали собирать свидетельства, были живы не только родственники декабристов. Вот откуда взялись декабристские реликвии на самом деле, те же самые некоторые их портреты. Это, конечно, все было из семей. И еще были живы многие потомки. Конечно, не все они уже помнили самих декабристов, как-то как-то прошло довольно много времени. Но предания, легенды, и были люди, которые помнили, еще будучи там детьми, как они там общались. Ну, что говорить-то. Декабристская легенда стала одним из важных революционных мифов. Ну, мы знаем концепцию Владимира Ильича Ленина, что страшно недалеки от народа.
Разбудили Герцена.
И поэтому, конечно, когда в 25-м году был столетний юбилей, на это было обращено серьезное внимание. Но помимо того фильма, о котором мы с вами говорили, «Декабристы», который на полвека, по большому счету, стал единственной кинолентой, которая была посвящена этой тематике, еще был снят приключенческий фильм. «СВД» он называется. Сценарий написал не то иной, как Тынянов. И вообще этот фильм...
Это серьезная фигура.
Естественно. Но, опять-таки, это нам показывает вторую линию киновоплощения декабристов. Это абсолютная фантастика. Эта кинолента создавалась ФЭКСом, ну, это известная фабрика эксцентрических артистов, которые полностью в соответствии со своим названием сделали такую вот кинокартину, где в основу положен Роман Медекс, барон. Его биография – это известный такой авантюрист и провокатор начала 19 века. И его играет там никто иной, как Сергей Герасимов, будущий выдающийся режиссер и глава Мосфильма. Он тогда молодой такой, очень подвижный, гибкий артист, но со всеми ужимками, свойственными немому кино того времени. И понятно, что фигура Медекса, она очень интересна сама по себе, но здесь они его притянули к тому, что он такой совершенно уже шулер карточный, который с помощью перстня с буквами СВД втирается в доверие к заговорщикам. Ну, имеется в виду Черниговский полк, имеется в виду Южное общество в данном случае. Этот перстень он трактует как союз великого дела. И дальше там раздается совершенно фантастическая история, как там поднимается восстание в полку, его, естественно, подавляют. Дальше какие-то совершенно приключенческие линии, не имеющие никакого аналога с исторической действительностью. И тем не менее этот фильм имел большой успех. Делали его Григорий Козинцев и Леонид Трауберг, что само по себе говорит о многом. И в художественной части фильм был просто потрясающе воспринят за рубежом, особенно вот его в Берлине его с большим аншлагом его показывали. Это такой был аж один из первых успешных опытов советского кино там, на Западе. И именно в силу своей эксцентричности, своей вот такой приключенческой составляющей, Ну, тоже все что-то слышали о декабристах, никто там на самом деле далеко ничего не понимал, там, что было на Западе. А сама авантюрность, она, разумеется, нашла полный отклик. Тем более, все красиво, там все в эполетах, в киверах, красивые женщины.
А кто из декабристов появился в этом фильме? Муравьев-апостол, судя по всему, да? Бестужев-Рюмин?
Персонажи там совершенно вымышленные, фамилии там нам ничего об этом не скажут, да.
То есть там реальных людей нет.
То есть мы можем угадывать, что там идет намек на Сергея Григорьевича Волконского, то, что там есть генерал, который как бы руководит заговором на южном направлении. Но в отличие от Сергея Григорьевича, там он носит там другую фамилию, там его жена оказывается втянута в какую-то интригу, Медокс ее шантажирует какими-то неосторожно написанными любовными письмами, что, как вы понимаете, не имеет никакого отношения к истинным семейным обстоятельствам князя Волконского. Главный герой там тоже некий офицер с условной фамилией, который все время его, как это в кино того времени бывало, его постоянно ранят, но ни разу с ним ничего плохого не случается, он все время выходит из разных сложных ситуации с гордо поднятой головою. Только в конце, кстати, есть два финала этого фильма, вот, ну вот, который считается настоящим классическим, он в конце, его тяжело ранят при попытке скрыться из тюрьмы, и дальше он где-то километр бредет пешком, смертельно раненый жандармом в спину, разумеется, и дальше падает на берегу некой речки в очень красивом пейзажном месте, где к нему прибегает вот эта самая красивая девушка, экс-жена генерала, и он гибнет у нее, значит, красиво на руках. Ну, нам сейчас это все кажется очень ходульным, вызывает улыбку просто даже в самой постановке сюжетной. Но тогда это имело огромное впечатление, огромный фурор. И как это ни парадоксально, вот эти два фильма «Декабристы» и «СВД» на полвека стали главными кинолентами. Что еще хотел бы отметить, тоже, может быть, забавный эпизод, это дело в том, что когда снимали фильм «Декабристы», это 1925 год, потом в 26 году снимали, на экран он вышел в начале 27-го, то параллельно снимали еще фильм «Кровавое воскресенье». Была же годовщина 20 лет 1905 года, и делала та же...
Одинаковая массовка?
Практически да, потому что, поскольку и там военные, решили сильно не тратиться, и взяли, например, знамена времен Александра Третьего, оттуда перетащили в фильм про декабристов, и это, конечно, очень подробно и язвительно описано Габаевым, потому что он написал фельетон в таком стиле, что Николай Павлович встает из гроба, приходит посмотреть, его интересует, что происходит на киносъемке о восстании декабристов, и с ужасом наблюдает и задает разные вопросы, а почему вот это так, а почему вот это вот это. Ну и начиная с того, почему в декабре солдаты стоят в летних полотняных панталонах на морозе, и заканчивая, откуда здесь штандарты времен моего внука. Поэтому, тем не менее, эти фильмы являются очень важными вехами. Вот говорю, к сожалению, если СВД есть, можно его найти в интернете, он выложен, то «Декабристы», увы, я его не нашел в открытом доступе, а жаль, потому что это было бы очень интересно посмотреть сегодняшним зрителям, особенно в сравнении с тем, как это сейчас вышло на экране в виде такого роскошного по фактуре сериала «Союз спасения».
А политических претензий к этим фильмам никаких не было?
Ну, СВД вообще, никто к этому особенно серьезно не относился, это реально была такая приключенческая лавстори. А вот «Декабристы» ими занимались внимательно, и там, разумеется, концепция все понятная. Есть пламенные революционеры-герои, и есть совершенно одиозные царские сатрапы, но главный сатрап Николай Первый, потому что, конечно, что он там творит, ну, ни сказки сказать, ни первым описать, потому что он там хватает за горло и душит одного из обвиняемых. Естественно, все это делается...
Это просто Дарт Вейдер какой-то.
Ну, там, конечно, там просто с выпученными глазами, тем более, надо понять, что грим того времени, он тоже соответствовал черно-белому уровню кинематографа, то есть он, естественно, ворочает зрачками, вскакивает, все это еще, надо понять, что еще темп пленки, он был определен рода из-за технических возможностей того времени, и поэтому надо это забавно смотреть, что все это в быстром формате, все это вскакивают, дергаются, прыгают. Но, опять-таки, если мы вернемся на уровень аудитории того времени, то, конечно, это фантастически производило впечатление. А в целом, например, вот мы говорили, фильм «Кровавое воскресенье», ведь очень часто и в документальных фильмах используют, естественно, кадры из этого фильма, подсовывая их как будто бы как кинохроника дня 9 января. Вот эти, ну, понятно, что никто 9 января, как бы, не снимал, надо просто понимать. В любые вот эти кадры, где стоят солдаты и стреляют залпами по толпе, ну, это не хроника документальная. Это как раз взяты кадры из фильма «Кровавое воскресенье». То же самое во всех практически фильмах про декабристов, там, документальных, научно-популярных, всегда кадры из фильма «Декабристы» 1926-27 годов присутствуют, потому что они уж больно хороши, и вот их по времени, чем дальше они от нас, тем больше они нам выставляются, что это чуть ли не кинохроника тех времен. И смотрится действительно очень интересно, да.
Да. Александр Владимирович, нам нужно сейчас уйти на новости, и потом мы вернемся со второй частью нашей программы.